Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Дорогие друзья, я всех приветствую, всех с праздниками майскими. Меня зовут Александр Капков. Сегодня у нас в гостях гость, перед которым, честно, я теряюсь абсолютно точно.
Перестаньте, Александр.
Ну... Подождите, не говорите, все сразу узнают, кто вы такой. Я, во-первых, теряюсь и профессионально.
Да ни в коем случае. Александр Капков вообще.
И человечески. И я не знаю, как еще. И первое, в чем я теряюсь, это как вас представлять, понимаете? Давайте я коротко скажу.
Профессор Московского государственного университета имени Ломоносова Михаила Васильевича. Это единственный
доктор,
в свое время...
Доктор биологических наук, теле- и радиоведущий.
Ну, вот это уж как-то между...
Певец.
Ух, да, певец.
Певец.
Целый три диска уже
нет,
вышло.
Певец, актер.
Актер. Ну, нет, не дай бог. Ну, ты что, почему? я только то, что вот самой по себе.
Я недавно видел, вы об этом расскажете. Мало того, что просто актер и кино, и рекламы.
Да ладно, перестаньте, актер... ни разу не видел. Да
что рекламу это? Я недавно видел ладно, вашу рекламу.
Это нет, так на меня вообще пародию же делали.
Николай Николаевич, я не могу, я уже так долго вас слышат, а я до сих пор вас не представил, давайте. Мне ужасно неудобно. Николай
давайте,
Николаевич...
Давайте обо мне, давайте, зачем собрались?
Николай Николаевич Дроздов у нас сегодня в гостях.
Да, Скворцов.
И... Почему Скворцов?
А, да,
Дроздов, конечно. Ладно. А вас как-то называли иначе?
Ну, иногда Скворцовым обзовут, ну, что делать.
Как вас называли в школе? Ваша фамилия, в принципе, пригодна для того, чтобы получить пару-тройку пригодных прозвищ?
Нет, у меня просто голова была в детстве такая слегка удлиненная, и я ходил в тюбетейке. Меня желудем называли.
Желудь?
А что, как будто желудь, вот и шапочка.
И шапочка, да? Очень похоже, да, но при этом с птичьей тематикой никак не связано. Хорошо, Николай Николаевич, я вас поздравляю со всеми майскими праздниками. И в первую очередь...
Я вас тоже с наступающими можно поздравлять.
Хочу, хочу вам, вас спросить, майские праздники... Для вас это что? Мы вот только что за эфиром общались, и я, конечно, всегда, я думаю, как и многие, поражаюсь вашей легкости, вашей,
да
вашей современности.
Да не хватит меня хвалить-то, слушай. Ну,
ваши... Нет, я не хвалю здесь, я говорю об удивительных вещах. Понимаете, да Николай Николаевич, это человек, который в одной истории может совмещать рассказы военных лет и слово «селфи», да, и это правда. Я не хвалю здесь, я просто рассказываю, как мы с вами только что общались. Поэтому у вас, в первую очередь, хочу спросить, 1 мая... Это что за праздник для вас?
Ну, во-первых, 1 мая никогда не отрывается от 9 мая. Это всегда вот 1 и 2 мая у нас был труд, мир, май, и 9 – День Победы.
Но при том, что, согласитесь, это совершенно разные праздники.
Да не совершенно разные. Я считаю, что они очень близки друг к другу и даже объединяются, по сути дела. Бывает первомайский парад, да, и бывает парад Победы. Это все рядышком бывает, и поэтому мы... Очень любили всегда оба праздника, как-то от одного к другому прям проживали вот этот промежуток. Там тоже чей-то день рождения, день печати, еще что-то там. Очень интересно. Каждый день дорого стоит. А ну, эти два дня, конечно, 1 мая, 9, это вот такая мощная, мощная такая основа нашей жизни, я считаю.
Два исконно советских праздника.
Говорить о 1 мая как исконно советском, 1 мая был придуман где-то, по-моему, за рубежом поначалу, но он охватил весь мир, и, конечно, теперь для нас это, пока мы его празднуем так истово, рьяно и искренне, что все остальные страны, по-моему, просто отдыхают.
Как вы смотрите на разницу отмечаний, я хотел узнать? То, как его отмечали в Советском Союзе, и то, как его отмечают сейчас. Мы, кстати говоря, одна из наших первых встреч состоялась как раз, по-моему, на одной из первомайских демонстраций в городе. Вы там выступали, вас приглашали, я тоже там работал, и мы вот с вами там, я помню, первый раз встретились. Вы до сих пор посещаете и отмечаете эти праздники?
Ну, в общем, конечно, особенно День Победы, это вообще... Что-то потрясающее. Ну и 1 мая я себя с удовольствием с таким отмечаю радостно. И именно мир, труд, май. Потому что вот если будет мир, значит, будет возможность мирно трудиться, правда? И только май нам дает вот этот май, майская победа, то же самое. Тут это прям близкие праздники. И как было раньше, как теперь. Ну вот Володя Вишневский, конечно, у нас молодец. Помните? А наш поэт одностишник, у него такие стихи.
Что у него было?
Ну, одно его вот одностишник мне так нравится. «Опять я не замечен с мавзолея». Это значит, он прошел на демонстрации мимо мавзолея, его не заметили.
Я просто представляю, я помню эти картинки, сколько людей там.
Нет, ну да, опять я не замечен. Сейчас же, когда он проходит, вон он пошел.
Но вы понимаете, что каждый человек шел именно с этой мыслью?
Ну, где-то.
Быть замеченным с мавзолея.
Ну, это нет, ну так вот выразить в одной строчке. Еще, конечно, ну у него, конечно, замечательные эти пародии, такие стихи, например, даже книга у него называется «Спасибо мне, что есть я у тебя». Это он своей даме говорит.
Сколько раз вы были на Параде Победы? Вот именно присутствовали на Красной площади и видели его живьем?
Кого?
Парад.
Ах, я думал, Вишневская.
Нет, я про парад.
Нет, ну как-то там вот уже на трибунах мне пару раз пришлось быть. Вот какой-то организации, когда какая-то организация вдруг мощно свою делегацию там вдвигает, я вдруг туда попадаю в список, я там оказывался. Ну, потому что просто так пойти встать на трибуну нельзя. Но вот иногда какие-то были организации, которые вот должны были быть представлены на трибунах. Ну, знаете, конечно, из трибун интересно смотреть. Но это не те трибуны, где мавзолей.
Да-да-да, а по бокам, которые стоят. Давайте я вам немножко подниму так, чтобы было слышно. Отлично.
Вот. Так что мне интереснее, конечно, идти, потому что идешь с людьми, начинается все, ведь когда на трибуну тебя приглашают, ты должен заранее приехать, сесть и там тихо, как мышка, сидеть там, ждать, когда все начнется. Конечно, все очень красиво проходит, но ты с одного места смотришь. А когда ты просто пришел где-то, собрался где-нибудь в районе Садового кольца, вся ваша компания обычно с работы собирается все.
Профсоюзы, да?
Да, построились, там пошли, так интересно.
Но вот сейчас в современной России первомайская демонстрация не проходит парадом по Красной площади, они проходят по Тверской, и в последние годы, если я не ошибаюсь, мы поворачивали на Охотный ряд, и сцена обычно была установлена где-то около Детского мира, там какой-то праздничный концерт. В Советском же Союзе первомайские демонстрации проходили праздничным парадом по Красной площади.
Да, конечно. Я как-то вот эту не обратил на это внимания, мне все равно нравилось. Ну, да, я теперь вспоминаю, значит, идем мы до Манежа, прям подходим к историческому музею, потом поворачиваем налево. Мы тогда еще несли развернутое самое большое знамя России. И вот я принимал участие в его, так сказать, подготовке.
Триколор?
Да, триколор, значит, но это оно имеет площадь 1000 метров. Даже 1052 там метра, если точно, потому что и вот такой 1000 квадратных метров полотнище, и оно как раз занимало всю вот эту улицу. Тверскую прям поперек. И мы шли, и вот организаторы этого изготовления, это такое есть международное экологическое движение «Живая планета». Мы там все вместе встали, взялись за знамя и шли с таким трепетом. Ну, значит, потрясающе. И дошли, повернули туда налево, и там был митинг прямо вот около Детского мира. Точно,
да,
точно.
Да,
тоже
да.
Очень интересно. Кто только не выступал там, и Жириновский.
Вы тоже все, выступали. Нет,
ну да, ну и все руководители фракций думских, понимаете, каждый свое, так сказать. Ну, все-таки приятно, что у нас есть законодательный орган, в котором выражаются разные мнения, разные многопартийные системы, которые не являются системой, так сказать, кто-то друг у друга прямо там пытается власть отнять, а обсуждают и говорят о своих платформах, требует выполнения своих требований. Ну, все очень интересно все-таки. Такая наша общественная жизнь идет очень хорошо. Я, правда, только вот в общественной палате сейчас состою, участник комиссии по культуре я туда определился. Меня хотели в комиссии по экологии. Я говорю, по экологии я и так делаю так много, что мне не учили. И у вас в общественной палате не надо. Вот. И 3 года мы там поработали в области культуры, мне кажется, много сделали хорошего. И, в частности, вот это, конечно, очень важный аспект культуры – это воспитание патриотизма. Как раз на праздниках, на этих, это очень хорошо делать. Вот вынеси флаг России. Мы его разворачивали, этот гигантский флаг. И вот в Москве, в Сочи, на площади флага. Это была площадь администрации, теперь называется площадь флага России. После того, как мы развернули, там даже переименовали площадь. Площадь флага России. Возили на Северный полюс, там разворачивали. Так,
Николай Николаевич, а как вы относитесь к критике подобных мероприятий, когда говорят, что на эти мероприятия людей свозят из-под палки, за деньги, привозят для того, чтобы там... Не то, чтобы там с работы не отчислили из института.
Не надо еще придумать. Ну, бред. Вот это бред, который... Вот даже... Ну, бессмертный полк. Это настолько вот бессмертный полк, парад Победы.
Ну, кстати говоря, про бессмертный полк такого почти не говорили.
Пытались, там сняли где-то лежащие вместе эти портреты, ну, кто-то где-то там положили их, вот, все брошено, потом раздает, ну, это даже, ну, оскорбительная клевета на родных, на близких, которые портрет своего любимого человека несут, погибшего, вот у нас дядя портрет очень... Погиб он в 44-м году уже, почти всю войну.
Вы
прошел.
Участвовали в этом, в этой акции?
Ну, конечно, я обязательно, вот и первый, и второй раз, но второй раз, уж сейчас вот третий будет,
да.
И мы всей семьей идем, и вот и жена, я жена, дочка, два внука, и, ну, внуки у нас одеты уже в формы солдатские такие, детские сейчас, продают ставь форму, может, вот, и пятилетнюю, и 13-летнюю одеваем в солдатскую форму, и они так идут так здорово, ну, несем портрет вот этого дяди погибшего. И, конечно, это настолько вот вокруг воодушевления. Вот Михаил Ножкин сочинил песню, вот «Бессмертный марш бессмертного полка». И, знаете, там такие слова, что вот именно когда... Кстати, Ванга, вот эта предсказательница болгарская, понимаете, она странные вещи иногда говорила, и я к ее предсказаниям отношусь как-то серьезно, потому что она, во-первых, сказала, что когда еще был Советский Союз, она говорит, в будущем Россия значит, ну, станет такой очень ну, великой страной, она сказала, и вернет себе прежнее название. То есть Советский Союз станет Россией. Состоялось, состоялось, правда? Теперь мы называем Россией.
Не Российская империя?
Нет, не, ну, нет, не империя, ну почему? И ведь, понимаете ли, вот даже то, что у нас герб восстановлен, первичный, его можно сказать, он имперский герб, но это просто мы показываем, что Россия – это тысячелетняя держава. Тысячи лет, вот, понимаете, вот. Была империя, была там, там, это многие пережили период имперской власти, это монархии, так называемые. И сейчас еще вся Северная Европа, никто как-то не требует, чтобы отменили монархию там в Норвегии, в Дании, в Швеции, в Великобритании, в Голландии. Монархии есть там. В Испании даже реставрировали монархию. Ну, конституционные монархии. Существует законодательный орган, существует ну, там типа вот, Дума, Конгресс и все. И при этом есть монархи, которые олицетворяют так сказать, вот, тысячелетнюю историю страны, понимаешь?
А скажите, а можно ли, и справедливо ли вообще делать какой-то выбор или проводить черту между империей и Советским Союзом? И корректно ли, если бы я у вас, если бы я вам задал такой вопрос, где бы вы хотели жить, в Советском Союзе, в Российской империи или в современной России?
Ну, знаете, конечно, я буду жить в современной России. Я понимаю, что есть целый ряд преимуществ, которые были в Советском Союзе. Преимуществ есть, ну, там... Отсутствие безработицы, так сказать, распределение студентов по всем. Ну, там не было, чтобы мы воспитали в университете студентов, и они пошли потом в торговлю, в бизнес или что-то такое, не по своей специальности. Сейчас это происходит, к сожалению. А тогда каждому должны, мы должны найти место в системе научных или производственных учреждений по профилю. То есть, не было, чтобы пошел торговать чем-то с высшим образованием университетским. Сейчас это сплошь и рядом случается. И, конечно, вот это, так сказать... Так
есть плюсы, в советской системе,
да,
есть?
Ну, да, но просто, конечно, жить надо сейчас и здесь, здесь и сейчас, и строить нашу вот великую Россию. Почему-то Трамп будет говорить, сделаем Америку великой, а мы говорим, мы сделаем Россию великой. Вот посмотрим, кто будет еще более великий.
А почему вы сейчас затронули Трампа? Вы считаете, что вообще Трамп, он каким-то образом относится?
Ну, поначалу он вообще-то был совсем неплохо, потому что он вот оттолкнул от нас вот эту читу Клинтонов, которая вообще, ну, она прям вот, ну...
Читу Обамы, может быть, вы имеете в виду?
Нет, Чита Клинтона, потому что они проходились, Обама просто их, так сказать, поддерживал, а в Белый дом должны были въехать... Оба Клинтона. Он теперь не как президент, он был как президентом. Я опозорил это место, так сказать, связи с Моникой Левинской в этом в святая святых Белого дома устраивал себе там такие пошлые вещи, как связь с Моникой Левинской. И он должен был въехать, если бы она победила, он бы с ней вместе, как муж президентши, въехал бы, если бы ее выбрали.
А нам-то что от этого?
Все-таки нам они наши прямые и откровенные противники. Не будем быть враги, противники, так? Они все-таки...
Надо сказать, что отношения наши при Клинтоне были не такими напряженными, как при том же, при позднем Буше или при Обаме.
Да, конечно, но Клинтон занимался, как видите, вот чем, как я сейчас вспомню.
Но
жена его, извините, она такая, она бы, конечно, продолжила бы линию... постоянно вмешательство везде и всюду, и попытки быть гегемоном во всех направлениях, это, конечно, сейчас он пока не сказал, займусь Америкой, и теперь опять оказалось, что он все-таки хочет заниматься и тем, и
другим. Всем занимается.
Но мы уже встали, так сказать, во весь рост, и сейчас разговариваем уже, так сказать, не так, как разговаривали.
Для многих Трамп стал удивлением, сюрпризом, неожиданностью, как угодно называли, а для вас?
Конечно, сюрприз, но, вообще-то говоря, сюрприз такой приятный, который оттолкнул вот эту вот линию Клинтон, Обама, Клинтон, миссис Клинтон и ее муженек, который около нее всем вьется.
Но при этом приятность заканчивается, потому что политика Трампа...
Политика – это как разные варианты, что такое политика, это... реальные вещи, которые творятся, мы должны с ними считаться. И, конечно, когда нам просто говорят на белые, что это черные, это просто бесконечно можно этим заниматься, и мы никогда не сможем с такими не договориться. И все-таки хочется напомнить, что раньше было только у России два друга, помните?
Флот и армия.
Армия и флот, а теперь еще и третий друг появился.
Вы думаете, это серьезный друг?
Какой?
Трамп.
Да какой Трамп?
А вы про кого?
Армия, флот и ракетно-космические.
Ах, вот оно все. Теперь про ракетно-космические.
Я имею в виду. Авиация, давайте так говорить просто. Армия, флот, авиация. Тогда самолеты не летали.
Вода, земля и небо теперь.
Конечно.
Еще и космос тогда.
Так что нет. Три основных друга, так что...
Николай Николаевич, позвольте мне...
Трамп как был нашим противником, не будем говорить противником, он так им и будет, и надо с этим считаться, но он хоть откровенно, ясно, и, в общем, старается, не старается говорить чушь, просто, как уничтожили Саддама Хусейна, показывали пробирочку в этом самом. Угу. Кто бы хоть спросил, что ты нам пробирку показываешь, это вот госсекретарь их.
Да.
Показывали пробирку, и это доказывает, что у Саддама Хусейна была атомная бомба.
Химическое оружие, да.
Это атомное, и говорили, что он готовит атомную бомбу. Это вертит этот самый.
Я вас понимаю, что тогда...
И все как ослеплены. Раскрыли рты и говорят, тогда надо его кончать.
Любой американец тогда будет на посту президента для нас противником? Или когда-то может произойти, что...
Давайте с политики соскочим.
Да?
Мне хочется поговорить о нашей жизни. Мы должны сделать Россию великой, так? Она вообще и так уже достаточно великой, по крайней мере, как замечательно в песне Ножкина. Я же на этом «Бессмертном марше» тоже и Ножкин, и Василий Луновой, они же основатели этого движения прекрасные наши. И мы с ними встречаемся, когда мы одногодки, и мы вспоминаем, мы еще дети войны. Понимаете, я помню и
вам
начало
в этом году,
войны.
Вам в этом году 80 лет.
Какие там 80? 2 по 40 все.
Хорошо.
Не напоминайте мне. Мы дети войны, я помню, как она началась, и как бомбежки были в Рязани, налетали фашистские эти бомбардировщики, наш вот, наша артиллерия знаменитая, понимаешь ли, в виде зениток, она делала такой заслон, что к городу они прорваться не могли, бросали все бомбы в пойму Оки, не долетая. Но они не могли вернуться с этим бомбозапасом обратно, их просто стреляли, этих летчиков. И они вот все бросали там, и мы вот смотрели на это вот так вот с ужасом, а зенитный огонь был такой, что туда сунешь, ну просто точно попадешь под обстрел. Они боялись и улетали. И вот Рязань на юге стал вот последним форпостом, который не был взят, и они поперли обратно. А там на севере вот это знаменитые 28 героев панфиловцев, да. На юго-западе это вот подольские курсанты, потрясающая история. Ну, в общем, мы стали вот, ну, так вот, как сказал комиссар панфиловцев Клочков, он сказал: отступать дальше некуда, позади Москва. То есть умрем здесь, но ни шагу назад.
У вас, вы когда говорите 2 по 40, я тут же понимаю, что вы проживаете жизнь вообще не то, что двух людей. Ну,
еще у меня найдется, если еще я двойную какую-нибудь.
Нет, две-три жизненные истории, это совершенно точно, да, потому ладно. Что я, ну и правда, ну, я не представляю.
Будет потом 3 по 40, ладно.
Я просто не представляю, правда, как в одной жизни, кстати, столько может уместиться.
А вот когда я помню, когда мама бежит по тропинке, кричит: «Победа, победа!» Мы в деревне жили, она бежит, узнал там по радио, говорили, да, не было ни телевизоров, ничего. Вот, победа здесь, победа, это все. Мы плакали от радости просто вместе с ней, понимаешь? То есть и отец вернулся, и
вообще, вам в этот момент было 7 лет, а вот то, что вы рассказываете про бомбежки и бомбардировки, вы помните это?
Ну, 8, да, жаль.
Да, вы помните это вот, как, ну, как сказать, своей памятью, потому что то, что было в 3 года со мной, я не помню.
Ну, что-то, ну, во-первых, мне уже 4 было.
Ну, да.
На 4 года это очень такое памятное. Я еще помню, как до этого маленьким я был там в Солочи, на пляже, мы там под летом отдыхали, а тут вдруг все съехались в город, и это бомбоубежище наше, это были подвалы, погреба в домах, все сразу залезали, боясь, что сейчас бомба падать начнет. А бомб практически ни одной, ну, единицы прорывались где-то, но город не подвергся никакой бомбежке такой.
Можно еще несколько вопросов о вас я хотел все-таки узнать. Раз уж 2 по 40, то 2 по 40, то это, но это будет уже в этом году, и вы будете как-то отмечать какой-то юбилей?
Ну, тут даже не хочу об этом разговаривать.
Вы делали прекрасное...
Это настолько неинтересно.
Вы делали прекрасное мероприятие ранее, у вас очень много друзей, все приходили и выступали, у вас был концерт, и он был благотворительный, и вы собирали... Все собранные деньги отправлялись на благотворительность,
да,
что-то подобное.
На операции детям там, да.
Что-то подобное не будете делать?
Ну, сейчас вот это работа с операциями детям завершилось, потому что нет этого учреждения, по сути дела, оно расформировано. Но вот сейчас есть вот такая патриотическая работа. Я, например, сначала «Бессмертный полк» иду, а потом, вот в прошлом году, 9 мая, я пел военные песни, песни военных лет, и Василий Семенович Луновой пришел, спел несколько песен, потом меня оставил, пошел в другое место и допевать. Вот, а я, значит, вот 3 часа продержался на открытом подиуме и собрался народ, вот гуляющий, знаешь.
3 часа?
Да.
Вы
да,
пели 3 часа?
С 6 до 9, да. Но я еще рассказывал, каждой песне я рассказывал, когда она была, что, почему там. Мне. Народ стоял и слушал.
Вы споете?
С интересом. Ну, вот сейчас как раз майские, начались, значит, майские праздники, начнутся вот прямо с сегодняшнего дня. И, конечно, очень хочется... вспомнить вот эту удивительную песню, такая она первая послевоенная, по сути дела. И вот Шульженко ее пел, но это мужская песня. Просто Шульженко пел, потому что солдат
артистов, как бы они были заняты другим.
Ну да, они все были на фронте, здесь у них было. А вот мы ее помним, но я вот это содержание песни, чем хорошее. Вот этот солдат вернулся с фронта, пришел живой, здоровый. Уже даже заборчик себе починил, новый сделал, сосновых досочек. Не с кем поговорить в деревне-то. Все ушли на фронт, почти все погибли, значит, остались там какие-то бабушки, старушки и деды. А ему хоть с кем-нибудь знакомым поговорить, вспомнить, все это войну страшное. Никого нет. И вот он ходит и ждет. И у него интересно в этой песне, он говорит... ну, может, к нам знакомого солдата занесет, да? А потом настолько увлекается этой мыслью, что он уже начинает с ним говорить на «ты», как будто он с ним говорит.
Вот уже здесь он.
Конечно, можно я спою?
Конечно, конечно, я же и хотел как раз.
Майскими короткими ночами отгремев закончились бои. Где же вы теперь, друзья, однополчане, боевые спутники мои? Я хожу в хороший час заката у сосновых новеньких ворот. Может, к нам сюда знакомого солдата ветерок попутный занесет.
Все, мы сейчас прервемся на новости, после этого продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, дорогие друзья, вновь всех приветствую. Спасибо, что остаетесь с нами в эти праздничные дни. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях да просто замечательный человек, я не буду сейчас все регалии, да, хорошо, да. Тем более он еще и скромный. Николай Николаевич Дроздов, еще раз вас приветствую для всех тех, кто к нам только что присоединился. Спасибо за эту шикарную песню. У вас же...
А ведет, напоминаю, Александр Капков.
Спасибо. Мы же как два профессионала. Да. Ведь это же здание, вы работали в этом здании.
Ну,
вы
приходил.
Не только телеведущий, но вы и радиоведущий.
Ну, конечно, приглашали на разные программы. Ну, так целиком я программу какую-то подолгу не вел, но был...
Ну, были проекты, вы да. какие-то делали циклы программ, ну, циклы были, передач.
Были, да. Ну,
да, Николай Николаевич Дроздов, ваш голос прекрасен, это понятно.
Ну, ладно.
Но он настолько
прекрасен,
вы записали, у вас есть альбом, диск, он называется...
А вы слыхали, как поет Дроздов?
Да. Что это за песни?
Ну, видите, дело в том, что этот диск, предупреждаю, его нигде купить нельзя, потому что я не люблю устраивать какие-то коммерческие проекты, поэтому написан на диске не для коммерческого пользования.
Но в интернете он наверняка есть.
Ну, не знаю.
И можно его найти и послушать.
Послушать
бесплатно.
Можно, но купить нельзя.
Да.
Вот, и я, но я раздарил, вот, смешно, вот, 6 лет назад я его записал. Мне друзья выпускали, вот нашлепают 500 штук, принесут ящик. Я его раздариваю, и вот таких 9 ящиков раздарил, 10-й заканчиваю. То есть сейчас вот приближается к 5000.
5000 экземпляров.
Раздаренных экземпляров.
Это говорит о том, сколько у вас друзей, вы понимаете?
И сейчас вы знаете...
Фейсбук вас бы уже ограничил. На Фейсбуке максимум 5000 человек можно добавлять, друзья.
Дело в том, что я ни в сетях нигде не присутствую.
Почему?
А все говорят, что там... Я дружу с... Подходит твой молодой человек, я с вами в одноклассниках дружу. Ну, ему лет 25.
Я вас первый раз вижу, молодой человек.
Да, ну, понятно. Дело в том, что, не знаю, есть ли я в одноклассниках, но вот в... Какой-то кто-то сделал вот какой-то мой сайт, ну, это кто-то его сделал, и туда что-то бросают.
Просто активисты.
Я никогда ни разу ни на что не отвечал. Я на нее даже стараюсь... Мне показывали, посмотри, сколько там чего. Я говорю, смотреть не буду, потому что
почему?
Я его не делал.
Почему?
В какой стати?
Почему вас нет в интернете?
Вы зачем?
Вы человек, который...
Интернет, ну, это, ну, вот, знаете, это вообще интернет. Как вот средство получения информации, по интернету можно стихотворение вызвать, поэму какую-нибудь почитать, документ какой-нибудь, биографию любого человека, правда, когда он
да.
родился, когда что.
Да.
То есть это здорово.
Вы читали свою биографию на Википедии?
Ну, там парочка каких-то ляпов есть, вот, но я даже все говорю, ну, как вот это выскочить оттуда? Слава богу, ляпы такие не позорящие меня чем-то. Там может что-то написать, и это все будет висеть, пока...
Но в целом достойно, и это про вас, правда?
Ну да, ну там есть там что-то такое сказано, потому что я совершил 2 кругосветных путешествия.
А вы не совершали?
Ну, одно и то формально чисто, так сказать, половина на корабле, половина на самолете, я потом пролетел.
Но мне кажется, стены. Количество стран, в которых вы были, составляет сделать такой список, что вы сделали 30 кругосветок,
ну,
нет?
Ну, это же, ну, любой человек, кто совершает кругосветное путешествие, всерьез, как вот Конюхов, например, наш,
да.
Федор замечательный.
Недавно он сделал кругосветку на воздушном шаре,
так вы слышали? Это вообще потрясающе, да. Я прям за него каждый минут болел, мы даже песню сочинили. И спели ему, когда он летел, так сказать, чтобы он поддержать. Потому что одно дело лететь на самолете, облетая грозовые тучи.
Самому это, прокладывать свой маршрут.
А когда шар твой несет на грозовую тучу, и если туда войти, тебя просто молния убьет, обязательно 100%. и как он умудрялся.
Вы ему об этом не рассказывали как-то?
Да, он прекрасно знает это все, поэтому он летел со знанием дела, он умеет управлять даже воздушным шаром, обходил как-то. Если шар не может вбок повернуть, он быстренько поднимается вверх и над ним проходит. А как, да. Ну, верхний шар, это выпускать там газ, запускать газ, как там делается, знаете.
Вы были во всех странах земного шара?
Да нет, я даже не знаю, во скольких, я не считал. Вот меня не интересует. Я считаю, что где я побывал, мне было интересно. А если мне предложат посчитать список стран, какая разница? Если я пробыл там год в Австралии, так я там делом занимался, был направлен по линии вот нашего Министерства высшего образования для написания докторской диссертации. Это командировка, понимаешь? А просто так побывать там, там, сям. А в Золотой Австралии я уже изучил полевые исследования, провел, так сказать, сделал докторскую диссертацию по пустыням мира вообще, понимаешь?
Вы такую формулировку сейчас интересную употребили. Если предложат. У меня есть ощущение, что вы...
что предложат?
Ну, вот, поехать куда-нибудь, посетить. Но здесь это не важно. У меня вот... Я зацепился именно за слово «предложат», потому что, мне кажется, вы крайне благодарный человек в плане предложений. У меня такое ощущение, что вы не отказываетесь ни от чего.
О, как чучок, вы... сколько? Да что, вы, как... на дню от 5-6.
Мне казалось, что вы просто энтузиаст, которых нужно поискать. Вы авантюрист.
Я просто понял, что если я на все стану соглашаться, то меня просто затопчут ногами, если будут по мне ходить.
Вы согласились на такие проекты, как «Последний герой».
Ну, это был очень интересный проект. Я очень благодарен персонально даже Константину Львовичу Эрнсту, который меня пригласил на 4-й герой, потом на 5-й, еще пригласил на 6-й.
Вот для вас это было... Это
два я полностью отработал. Да. Там серьезная отрубил. Работа. Там я-то думал сначала, может, съемки какие-нибудь... Такие, ну, а потом отвезут в отель, потом покормят.
Вот я, кстати, хотел...
Все было на самом деле точно железно.
Вот я хотел у вас спросить. Это вот вы, как человек из телевидения и из, как сказать, из науки, из экспедиций, вы можете понимать точно, этот проект, это телепроект или это настоящая экспедиция?
Ну, это и то, и другое, конечно, там сняты передачи.
Ну, что больше, я имею в виду? Понимаете, когда телепроект, это когда ты отснялся, поехал в отель, там поел.
Реально, понимаете, этот проект, ну, приходится упомянуть американцев, в позитивном смысле, это проект Чарли Парсонса.
Сейчас прошу прощения.
Вот так. Проект Чарли Парсонса, который составил программу этого проекта так, чтобы, ну, вот ничего изменить нельзя. То есть это имитация потерпевшей кораблекрушения. То есть люди, их выбрасывают даже в воду. Их нельзя высадить на сушу. За 500 метров...
По трапу не сойдешь.
Да, по трапу нет. И, конечно, бедный Джигурда, который не почитал правил, значит, когда вот в 6-м он был, его даже вывели с самого начала. Там Ксения Собчак была ведущей. Она говорит... Прыгайте, все прыгнули, папа, вези меня до берега, ты что тут дуришь? И он с ней устроил скандал, она говорит, ну, 5 раз ему говорил, ну, прыгай, плыви, ну, по всем правилам, я не имею права тебя подвести к берегу. Нет, я требую.
Подвезли до родного берега, в общем.
Да, и он, ну, да, поехали обратно, он вышел из игры, даже не войдя в нее, ну, жалко, такой, в общем, яркая личность. Там же брали не каких-то чемпионов по выживанию или что-то такое. Наоборот, если человек кто-нибудь там специалист по выживанию, его туда не возьмут. Характерных людей брали, которые из разности характера создают такую, ну, живую и в то же время иногда даже конфликтную атмосферу. При этом никакой жертвы, только вот то, что соберешь на острове. А собрать можно, никакие там бананы не растут, это не сельскохозяйственная.
Плантация никакая.
Там, да, никаких плантаций нет, там почвы вообще толком нет, там... Растут вот эти пальмы по песку, по краю.
Да.
И то молодые пальмы, которых кокосов нет, или даже говорят, что их всех позбивают до того, как туда приезжает это тренироваться, эта группа. Ничего такого. То есть растительных кормов и таких нет. Наоборот, животные кормы. А вот там крабики мелкие бегают, больших крабов надо ловить там сетками. У нас нет никакого оборудования. Мы потерпевшие кораблекрушения. У нас нет ни... Даже спичек, зажигалок нет, чтобы огонь развести. И вот мы должны сами его добыть, как сообразим. Ну, кто поедет сейчас, сами догадаются, как это делается. И этот огонь мы храним. По ночам дожди там. Ведь каждый остров дает вот такое облако над собой за день, за сутки. Это днем солнце нагревает, и ложится шапка. Все так раз, солнце село, охлаждается, эта шапка выливается дождем на остров. Удовольствие даже ниже среднего. Ночью лежать под таким прохладным весьма дождем.
Мне было бы не страшно с вами поехать в экспедицию, честно. Я бы даже ел лягушек, которых ели там все. Я бы сказал, я первый буду есть их.
Нет, ну если есть грамотно, мы так ошиблись просто при обработке лягушек. Надо было шкурку снимать аккуратненько, на шкурке ядовитые железы. А при обработке, значит, когда снимали шкурку, то вот
попали они
чуть-чуть. Яд туда. Ну, и то это, ну, конечно, было отравление легкое, но вообще мясо у лягушек совершенно не ядовитое. А вот у этих жаб, да. Это жаба. А шкурка очень, и, слава богу, мы ее снимали, но вот при снятии кто-то вот руками перенес яд на мясо, и степень отравления была вот такая, ну вот...
Минимальная.
Ну нет, ну она так довольно сильная.
Ну к врачу никто не обращался.
Ну, двоих пришлось даже отвезти. Но только на ночь отвезли, вот он тут же привезли. Там что-то подделали немножко.
Подшаманили.
Да, ну там врач какой-то помог. Вот, врач вообще один был на все.
Ну, конечно.
Он приезжал, там есть ссадины какие-нибудь, что-то так немножко.
Можно я вернусь к Википедии, к интернету? Вы сказали, что там, в принципе, все достоверно. Там написано, что вы бросили институт, когда в него поступили, для того, чтобы обучиться ремеслу. Ремеслу какому?
Ну, это у меня было такое маленькое отвлечение. Самое интересное, что я когда поступил первый раз на биофак Московского университета, в 1953 году это было прямо вот... Открыли новое здание, это со шпилями. Я поступаю, правда, на биофак, отдельное здание.
Да.
Через два года я оттуда ухожу, чтобы перейти к своему учителю, любимому профессору, которого я знал, но он работал в педагогическом институте. Я ради этого бросил биофак, поступил заново на этот самый...
На педагогический.
Педагогический, на первый курс, потери двух лет,
понимаете? Да.
И учился там у своего любимого учителя, который занимался именно теми вот рептилиями, змеями, всем, чем я занимался. А когда три года там отучился в пединституте, этот учитель мне и моему другу, мы были его верные такие ученики, уже даже статьи научные вместе писали. А вот четвертый-пятый курсы пединститута, это уже для учителей средней школы методика преподавания. Вам это не нужно, вы должны стать научными работниками. Я пишу письмо, говорит, на географический факультет МГУ, такой его мой друг Анатолий Георгиевич Воронов, который там заведует кафедрой биогеографии, я вас переведу туда, и вы там опять с потерей двух лет, да еще с досдачей. Мы, в общем, я вас 4 года потерял, то есть 9 лет учился вместо 5, но зато уже кончил кафедру биогеографии, мою любимую кафедру, где я сейчас остался потом в аспирантуре, там же стал младшим, потом старшим научным сотрудником, доцентом, защитил докторскую, вот, съездил в Австралию по линии Минвуза, да, и сейчас работаю там профессором, и я счастлив, что я моя трудовая книжка в одном месте, никуда, ни туда, ни сюда.
Вы преподаете там?
Зато три разных вуза я посетил под 2-3 года.
Да-да-да. Вы преподаете на каком факультете? Что вы преподаете? Как часто?
Ну, вот, конечно, одно время я преподавал по полной, но когда...
По полной 5 дней, 5-6 дней в неделю?
Нет, ну, естественно, все это... Доцентов большая нагрузка... Ассистент, доцент, большая нагрузка, у профессора несколько меньше, но тоже нагрузка постоянная. И только когда уже я обнаружил, что я преподаю 50 лет, с 1963 по 2013, я сходил к Виктору Антоновичу Садовичу и говорю, ну, вы знаете, можно...
Подустал?
Нет, нет, потому что просто это... столько разных других дел, и вот чтение курсовой лекции не позволяет ездить в командировки, отъезжать.
Отвлекаться, да.
Приходится каждый раз за кого-то почитать, потом кто-то за меня читает, это запутывает так учебный процесс. А там есть такое понятие профессор-консультант, это значит профессор, который может не читать лекции.
Ну, на регулярной основе.
Ну, да, на регулярной. Он читает какие-то вот... Вот я буквально вчера или позавчера читал лекцию вот на первом курсе такой, где читаем... Курс экологии читают все сотрудники понемножку, а потом я вот завершающую лекцию прочел там. Вот, это так, в таком духе, то есть профессор-консультант.
А у вас есть открытые лекции, на которые может прийти не только студент вуза, но и просто любой желающий?
Ну, не знаю, так это...
Нет? Ну, это уже, наверное, у самого вуза нужно.
Ну, бывает, уточнять. Бывает, да. Но...
Я хотел еще узнать, меня знают во многом как автоэксперта, как транспортного эксперта. Моя тематика автомобильная, да. Транспортная. И я знаю, что вы водите машину и делаете это до сих пор, правильно?
Ну, понемножку, конечно, так.
У вас был неприятный инцидент в прошлом году, который, я так полагаю, благополучно закончился, да, все хорошо. Да, все живы.
Не лишали, я там, конечно, нарушение нечаянно произвел, но на такой малой скорости, в общем, урегулировались
отношения. Там все хорошо, но тем не менее, да. Вы до сих пор водите автомобиль?
Ну, и у нас
периодически. Я хотел, знаете, что...
Потихонечку,
спокойно.
Конечно.
Я хотел, знаете, какой вопрос вам задать? Я вот сейчас недавно начал ездить на мотоцикле. Да. И я, передвигаясь сейчас, понимаю, что мотоцикл – это серьезная ответственность, которая требует от водителя концентрированности, быстроты реакции и всего остального. Автомобиль – это то же самое. Я понял, что, наверное, наступит день, когда я себе скажу, что, Саша, вот с сегодняшнего дня...
Пересаживайся на Жигули.
Да, ты как бы лучше больше не садись на мотоцикл. У вас были такие мысли, нет?
Нет. Но...
Это я себя просто так стращаю, на самом деле нет, это не
мотоцикл,
так? Или как?
Мотоцикл – это опасный вид транспорта, с самого начала.
Ну, я согласен. Но автомобиль тоже...
Ну, автомобиль все-таки, значительно... Видите, мотоцикл в движении находится в искусственном равновесии, правильно?
Да.
Стоит ему остановиться, он падает, правда же?
Да. Вот искусственным, как сказать? Отчасти искусственным.
За счет движения, правда, за счет движения. Ты заводишь и едешь.
За счет вращения даже.
Ну да, вращение, движение, и понятно. А стоять он не может просто так на двух колесах, он падает, правда же? И поэтому каждый мотоциклист, едущий по дороге, тем более на большой скорости, что-нибудь случится, там, попало что-нибудь под колесо, сбил чем-нибудь, обо что-то ушибся. Человек летит вместе с мотоциклом, отдельно от него, по асфальту, собирает все шишки, которые только можно.
Но на машине даже не так, да, мы понимаем.
Ну, конечно, машина четырехколесная, и тут если аккуратно водишь, и на тебя из встречки не вылетел там какой-нибудь грузовик, тоже бывает. Вот «Дорожные войны», что только ты насмотришь.
Смотрите?
«Дорожные войны»? Иногда просто для, знаете, вот чтобы не ради так любопытства, а ради того, что все-таки вот жена говорит, вот в левом ряду, старайся не ехать в левом ряду, понимаешь?
Да.
По особой необходимости. Вот левый ряд, это все-таки,
скоростная.
По статистике, конечно, вот любой, кто вот теряет там управление во встречном движении, вылетает первым, по левому ряду бьет,
Я просто знаю эту программу, я не смотрю эту программу, но что-то подобное. Какая у вас машина?
Ну, я отъездил за свое время все виды отечественных автомобилей. Я, значит, начал запороться у Шастенького.
У вас был?
Да,
ваш первый автомобиль.
5 лет у Шастенького запоролся. Потом мыльница. У Шастенького это когда вот такие, а потом мыльница, когда уже решеточки такие.
Да.
По 5 лет я отъездил, 10 лет запоролся, 2 отъездил. Ну, теперь это вообще иномарка, поскольку в Украине. Но все-таки это был отечественный пород автомобиля.
Потом
перешел на «Москвича». Очень мне понравился «Москвич». Не просто 412, а 2140, знаете, у которого задние фонарики не такими треугольничками, а даже такие горизонтальные.
Такие прямоугольные.
Да, так очень солидные.
Да, что называется, обновленный.
Да, вот его я отъездил 10 лет. Представляете, вот это 20. Здесь. Потом начал «Жигулями» интересоваться. Значит, у меня был «Жигули» пятерка, потом «Жигули» четверка с багажничком.
Универсал.
Багажничек.
Да.
Вот, удобно очень для поездки на дачу. Потом даже «Жигули» 11-й был.
11-е это, десятка, то же самое универсал, как четверка.
Она какая-то, она такая чуть-чуть под иномарку.
Современная.
Те все видно, вот она, Жигуль, не поймешь, что, то ли то, то ли сё.
А сейчас что у вас?
И вот только, когда мне стало 2 по 35.
А вы так считаете, да, я заметил?
2 по 35 мне стало, это серьезное такое же время. Вот я тут потом живу на этих машинах, может, все-таки... Мне вот товарищ так говорит, давайте, как-нибудь сейчас сообразим и все, каким-то образом
Помогли.
Как типа кредит, там что-то такое оформили. Угу. И я приобрел это Сузуки.
Гранд Витара.
Ну да, Сузуки. Вот да.
Такой, как джип?
Ну да, типа джип.
Нравится вам?
Ну, конечно. Удобный. Ну, вон все-таки, ну, повыше сидишь, попрочнее. Ну, конечно, самое главное для меня, конечно, это вот никогда не превышать скоростной режим. Потому что, ну, скоростной режим этот, ну, стопроцентно резко повышает вероятность ДТП. Просто категорически. Поэтому даже вот у меня там и было какое-то маленькое приключение, но на скорости 5 км в час я просто ехал, пешеход захотел завернуть во двор.
Но вы не перемещаетесь по Москве, насколько я понимаю, да?
То есть, на машине по Москве нет. Это я в основном... на метро езжу, очень хорошо метро, хорошо езжу.
Это в основном для поездок за город.
Ну, вчера вот меня вызвали на одну лекцию и прислали мне машину, как-то из вежливости, значит. Я говорю, да. В принципе, доехать от Беляева до Маяковки. Я ехал на машине 2 часа. На полчаса опоздал на эту лекцию.
Вы там пожалели, хорошо... да?
Нет, ну, на электричке, то есть...
На метро, да.
На метро я бы доехал буквально за...
Ну, за час,
за час железно. Да. 2 часа в машине я весь... И бедный шофер старался, искал навигатором какие-то дороги, пробки. Вот. Он все говорит, как, куда все едут? Куда все едут? Это дело. Но вот вечер вчера был, конечно, потрясающий. Вечер вообще ни в коем случае...
Сейчас, да, сейчас очень сложно передвигаться по Москве, это точно.
Так что я хотел... только что испытал 2-часовую поездку в машине.
Обратно на метро поехали?
Да, конечно.
Нет, спасибо, я на метро.
Да.
Я хотел у вас узнать про климат, про экологию в Москве. Вот многие жалуются, хотя вы человек, который никогда не жалуется, мне кажется.
Ну, в общем, да, я думаю, ну, что но есть,
я,
то есть.
Но я в том числе, честно вам скажу, вот я капризулька, да, про меня можно сказать. Вот
я, ты?
Да, я человек, который жалуется, говорит то, что...
Я не ожидал от вас.
Это погода, которая просто ненавистная.
Погода вообще, ну, как
у нас нет солнца.
У природы нет плохой погоды.
Но ты же хочешь...
Даже когда какой-нибудь ветер в юг, я говорю... Какая замечательная погода. Оригинальная, по крайней мере. Как хлещет, как дует, как сыплет. Интересно. Ну, и то это коротко проходит, потому что солнышко вышло.
Ну, хорошо.
А если... пасмурно, это значит
вот как
влажно,
сегодня.
Влажно. Это же очень важно для сейчас вот...
Мокро, как, сыро, как... тебе некомфортно.
Нет, как зато все растет. Комфортнее, комфортнее.
Это... Ну, что растет в городе, Николай Николаевич?
Нет, все вот наши парки, все... Сейчас распустится листва гораздо быстрее, она все позеленеет. А уж подмосковные участки, им нужна влага, чтобы они лес тоже распустится быстро. А если сухая погода, очень вредно для леса весной.
Нужны, а что вредно?
Нужны, ну как, будет засыхать.
Нет, нет, я хотел сказать, а что вредно для человека в Москве? Экология московская, как вы ее оцениваете? Вот человек, который живет в Москве, сейчас, не знаю, по крайней мере, у меня огромное количество людей страдают аллергиями, какими-то болезнями, постоянно заложенные носы, еще что-то.
Ну, во многом это зависит еще от человека, от самого, знаете. Давайте вот будем говорить, как и где ходить, и где... Ну, конечно, если вы встанете на проезжей части около перекрестка, где непрерывно заводится и останавливается, и трогается машина. Ведь когда машина трогается и тормозит, там больше всего выпускает этих газов-то,
да.
Выхлопных. Если там можно так надышаться...
Ну, хоть раз в день-то каждый из нас бывает на таком перекрестке.
Ну, конечно. Ну, а есть люди, я не знаю... Надо следить за своим здоровьем все-таки самому. Если ты хочешь жить в городе, конечно, жить идеальное место для долгожителя. Это высота 2000 метров над уровнем моря. Это субальпика Кавказских гор. И это работа чабана, когда вы ходите за стадом баранов и так сказать, пасете его и ночуете под открытым воздухом. Вы спите прям прикрывшись буркой на улице, дышите прямо вот это. Даже спать в помещении вот уже уменьшает ваше долгожительство, понимаете?
Вы не...
Кто захочет сейчас сдать свою квартиру в Москве и поехать чабаном работать? Проживешь 150 лет, тебе это надо? Вряд ли. Вы же капризный человек, как вы сказали. Знаете, нафига мне такая работа? А вот там здоровье будет. Поэтому в Москве мы живем по собственному желанию. Поэтому осуждать этот...
У вас тоже собственное желание жить в Москве? У вас не было никогда желания переехать? Может быть... Нет, я не говорю про страны. Я говорю другой климат.
Нет, все время куда-то поехать, все время хочется, но поехать посмотреть, но... А вернуться, конечно, в Москву. Ну как?
Но ведь даже, допустим, для вашей работы жить в том же самом Эквадоре было бы куда более интереснее, продуктивнее, нет?
Ну, как продуктивнее все-таки? Я же уже, я родился в России, у меня русский язык родной, великий русский язык. Я могу читать всякие стихотворения, петь песни часами на русском языке. Что я буду делать в Эквадоре? Там я чужой человек, понимаешь? Сколько бы я там ни, куда ни записался бы, в какую-нибудь организацию, все было бы там, а этот из России.
Не наш.
Да я же видел таких, сколько вот живут там за рубежом, уходят, и ощущение вот, что он здесь не свой, значит, свой через чужих.
К сожалению, это есть.
Ну вот, и поэтому, конечно, жить надо там, где ты родился, где, ну, не буквально где родился, я, может, в Рязани родился, живу в Москве, но это вот один регион, это не родные дома, города, люди. И здесь, конечно, сюда приезжаешь из дальних стран рассказать о чем-то, да, но тут там остаться, да что, это себя погубить, как личность, понимаете?
Это... Спасибо большое. Николай Николаевич, у нас уже совсем закончилось время. Прекрасная программа, прекрасно проведенное время. Спасибо вам за эти большие и хорошие истории. Спасибо. Николай Дроздов был у нас в гостях. Благодарю вас.
Виола Александр Капков.
Вы сегодня мой персональный конференсье. Благодарю, у меня первый раз.
Импресарио.
У меня это первый раз. Всем хорошего праздника. Ну и напоследок, Николай Николаевич, давайте тогда еще одну песню. Песня...
Ну, конечно, гимн Москвы, во-первых, все-таки у нас говорит пока...
Говорит Москва, да.
Говорит, не показывая Москву.
У вас в интернете можно посмотреть.
Нет, но дело в том, что наш московский канал, конечно, и наш гимн Москвы только замечательный. Он как связывает... Первомай с Днем Победы и с Москвой, понимаете, вот, и как раз третий куплет этого гимна нашего, я все-таки один из полностью припев. Мы запомним суровую осень, скрежет танков и отблеск штыков, и в веках будут жить 28 самых храбрых твоих сынов, и врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова, дорогая моя столица, золотая моя Москва.